Добрый вечер. Ведущая прямого эфира Инна Долгова и звукорежиссер Елена Перетокина приветствуют вас, уважаемые радиослушатели. Наш телефон 46-393-27. На прямой эфир мы пригласили двух замечательных врачей. Районного травматолога-ортопеда, заведующего отделением, заслуженного работника здравоохранения Московской области Александра Николаевича Корчагина и заместителя главного врача Раменской центральной районной больницы по скорой медицинской помощи Андрея Александровича Зинина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот почему именно эти специалисты у нас сегодня на эфире. Но мы подумали, что зима продлится еще долго, и впереди продолжительные новогодние каникулы, как у детей, так и у взрослых. А это время чревато различными неприятностями, в состоянии здоровья, обострения заболеваний бывают, не дай бог, конечно. И будем говорить о многом другом. Я предлагаю начать беседу с Андреем Александровичем, потому что он сказал, что у него очень много работы
совершенно
на скорой помощи. Да. А скорая помощь у нас
это самое
первое, не должна себя долго ждать. Несколько слов о нашем госте. Он закончил 19-ю школу, затем Люберецкое медицинское училище по специализации фельдшер. Затем второй медицинский институт, факультет лечебное дело. Но он уже с 1986 года работал на скорой помощи и учился. И затем уже врачом продолжал работать на скорой помощи. С 1991 по 2006 год он главный врач медицинской части аэропорта Быково. Увы, наш аэропорт закрылся, но зато сейчас у нас открылся Жуковский. Но все равно Быкова жалко. А с 2010 года он заместитель главного врача Раменской ЦРБ по скорой медицинской помощи. Ну, практически вот почти все время вы на скорой помощи. Вот Розенбаум тоже жалеет и говорит, что если бы я пошел работать, то все равно вернулся бы только бы на скорую помощь. Андрей Александрович, вот что представляет собой Раменская станция неотложной скорой помощи? Нас интересует все: количество машин, количество врачей, география обслуживания. Начните, а я вам еще буду задавать вопросы.
Ну, хотел бы вас сразу поправить. У нас не станция скорой неотложной, а станция скорой медицинской помощи.
А, неотложка, это... Нет, а как вы говорите? Раньше неотложка, неотложка.
Нет, это не неотложка.
Теперь
это
нет.
Именно скорая помощь, неотложной помощью мы никогда не занимались.
Нет.
Вот я потом объясню, что такое вызываю. По скорой помощи, что такое неотложная, да.
Ой, интересно.
Вот. А неотложная помощь, это уже больше занимается поликлиническая часть. Вот, поэтому... Основными задачами функции – это оказание именно скорой медицинской помощи, непосредственно обратившимся, больным, пострадавшим и так далее. Ну, что представляет из себя Раменская станция скорой медицинской помощи? Представляет она из себя из 5 подстанций, которые у нас расположены по времени доезда, чтобы у нас было время доезда, согласно нормативу, не более 20 минут, именно по скорой помощи. Поэтому у нас центральная подстанция здесь находится на улице Махова, дом 10, не на территории Раменской районной больницы, это центральная подстанция, и еще 4 подстанции, которые на отдаленных участках, так скажем, да, это первое Быково, это Речицы при Речицкой сельской больнице, это Чулковская подстанция и Заворово. То есть подстанция расположена так, чтобы ближе был доезд непосредственно.
То есть они все вам подчиняются?
Да, в принципе, да, это наши подстанции. Да. Вот, поэтому вот, все 4 подстанции, и руководство, конечно, осуществляется непосредственно оперативную работу, осуществляет старший врач смены, который также находится круглосуточно на посту вместе непосредственно с центральным диспетчерским пунктом. Вот, и на каждой подстанции есть диспетчеры, соответственно, по количеству населения, соответственно, столько же и машин. Если на центральной подстанции 11 бригад скорой помощи, включая специализированные, это у нас на данный момент их сейчас 3, это бригада реанимации и анестезиологии, бригада педиатрическая и психоврачебная бригада. Вот, значит, это единственное, которое находится только на центральной подстанции. Вот, соответственно, все остальные подстанции, значит, 10, как я уже сказал, центральной, 4 бригады скорой помощи на Быковской подстанции, потому что самое плотное население, большое население, там порядка 50 тысяч. Вот, там также еще 2 врачебных и 2 фельдшерские бригады. Вообще скорая помощь подразделяется на бригады какие? Есть вот специализированные, которые я назвал, есть врачебные. То есть в составе бригады находится врач. Есть фельдшерский, где только фельдшера. Вот. Ну, в принципе, знаете, большую, сразу говорю, что большой разницы между врачами, вот именно как в нашем понимании, мы не разделяем фельдшер это или врач. Разделяется только если по специализированной, да? А по большому счету, обратившись на скорую помощь, совершенно не важно, кто к нему приехал. К нему приехал доктор, который должен оказать помощь. А кто это, врач или фельдшер, мы, ну, конечно, есть там небольшие различия, да, но мы в основном говорим, что у нас все доктора. Вот. Соответственно, потом еще на других подстанциях, таких как отдаленных Чулковско-Речицкой, это наши фельдшерские подстанции. Вот, потому что, ну, понятно, что там население, район большой, а население, плотность гораздо меньше. Поэтому строится вот таким вот образом. Общее у нас осуществляет, как я уже сказал, оперативный отдел, который располагается на центральной подстанции, где есть старший врач круглосуточный и еще два диспетчера. Ну, диспетчера или как фельдшера по приему передачи вызовов. О них хотелось бы остановиться отдельно, потому что это непосредственно, так скажем, который попадает человек со звонком на скорую помощь. В первую очередь он встречается, конечно, с ответом скорой помощи диспетчера. Вот. Диспетчера – это все наши заслуженные люди, которые отработали не один десяток лет на линии, знают, прекрасно знают район и прекрасно знают, как помочь до того, как приехала бригада, определенным советом. Да?
В каком состоянии автомобильный парк? Слышала я, что вот на будущий год 80 новых машин будет по Московской области. Обновлен ли у нас в Раменском? Хватает ли машин?
Ну,
специализированных машин хватает? Вот скажешь, что
знаете,
два у вас только
электромобиля. Да. Угу. Вот по всей Московской области, ну, у нас самые укрепленные автомобилями. Потому что мы в 2016 году из 22 машин поменяли 18. Благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Да.
Вот, мы поменяли 18 новых, совершенно новых автомобилей по классу Б, отечественные автомобили «Газели». Значит, ну, у нас распределяется, как вы уже упомянули, реанимационные автомобили. Они подразделяются на два класса по скорой помощи: класс Б и класс С. Вот. Ну, большой разницы в аппаратуре, согласно 388 приказу Министерства здравоохранения, особой большой разницы нет. Единственное, что там, ну, с оборудованием небольшое и более такое прогрессивное, потому что реанимационное, понятно, что это более сложное оборудование. Вот. Но автомобили укомплектованы по всему госстандарту, вот. Поэтому с автомобилем сейчас проблем нет.
Скажите, вот какие-то циферки вы принесли, статистика выездов и анализ по категории заболеваний. Вот сейчас, в данный момент, что особенно тревожит население?
Значит, ну, на данный момент непосредственно уже порядка 10 дней резкий всплеск заболеваемости острыми простудными заболеваниями, ОРВИ.
Нет, не грипп.
Пока не грипп, мы имеем место с вирусной инфекцией верхних дыхательных путей чаще всего. Вот, резкий всплеск и, так скажу, порядка 60% всех вызовов скорой помощи сейчас идут как раз на простудные заболевания. Из этих 60% почти половина, почти половина – это дети.
Детишки. Температура высокая.
Высокая температура и со всеми, так скажем, проявлениями вирусной инфекции.
Что рекомендуете? Уколы сразу делаете?
Ну,
скорая помощь всегда делает уколы. Первым делом,
ну,
первая помощь, укололся, и тебе стало легче.
Первым делом при наплыве, я хотел бы что еще тоже разъяснить, у нас существует две категории вызовов. Есть вызов непосредственно скорой помощи, и вызов, он является как скорый вызов. Есть неотложный, то есть который мы можем не до 20 минут, а в течение там даже нормативно предусмотрено до 3 часов. Именно как раз температура, особенно у взрослых. В первую очередь, конечно, у нас стоят детишки, это до 3 лет, мы в первую очередь стараемся к ним выехать, потому что они наиболее подвержены, организм еще не окрепший, поэтому мы стараемся выехать на первую очередь.
То есть вы там сами квалифицируете, да, это
совершенно
как, что неотложное, что скорое,
да,
что
да.
В первую очередь,
это как
что,
раз
а что может немножко подождать.
Совершенно, да, правильно. И все-таки я еще раз упомяну диспетчеров, которые как раз это, в этом заключается мастерство непосредственно диспетчера, на какой вызов послать и ближайшую машину. Можно послать сразу, но, может быть, наверное, лучше подождать минуту две, там три, и освободиться ближайшая машина, ближе находящаяся машина. Вот. Ну и хотел бы еще сказать, что у нас с 2015 года в тестовом, а в 2016 уже в боевом режиме работает система, так называемая 103, которая непосредственно связана связано с системой 112, где мы уже непосредственно видим, какой вызов и где находится ближайшая машина.
Но вот с появлением этой службы 112, что изменилось? И что вы посоветуете? Все-таки что набирать-то, 03 или 112?
Ну, никакой, понимаете, служба 112 – это единая диспетчерская служба. Угу. Она уже в боевом режиме находится, уже больше года. И у нас есть по Раменскому району свой ЕДДС, единый диспетчерский пункт, угу. Вот, куда все звонки 112, независимо не только кто попал в беду, или там, я имею в виду по здоровью, там и полиция, и МЧС, пожарные, и скорая помощь, и служба газа. Угу. Вот. И достаточно у них пультов и операторов, которые примут вызов и непосредственно сразу соединят без телефона, а посредством интернета, соединят с работником скорой помощи. Не только он видит на экране, но и непосредственно, чтобы они с ним общались уже, как говорится, непосредственно в режиме онлайн.
Андрей Александрович, вот кажется, такой вопрос простой, но он житейский. Как правильно вызвать скорую? Ведь иногда так люди нервничают, волнуются, что теряют время для того, чтобы выдать правильную информацию и чтобы диспетчер правильно зафиксировал вызов.
Да, сначала диспетчер успокоит и правильно зафиксирует, и правильно назвали адрес, и сориентировали, чтобы с какой стороны подъезд, да, и с какой стороны лучше подъехать.
Даже лучше их встретить, если есть возможность.
Да, совершенно точно. Поэтому телефон экстренных служб, вы, наверное, уже обратили внимание, на всех экстренных службах у нас написано единый телефон экстренных служб 112.
Да, 112.
Будь то полиция, будь то скорая помощь. Это телефон с любого телефона, будь то с городского или с мобильного, 112. Следующим телефоном 03, никуда он не делся, он остался в силе. У нас на каждой подстанции есть по телефону, в Раменском две линии 03. Вот. Также с любого мобильного телефона можете набрать, с мобильного телефона виноват, 103, 103, с любого, 103. И с городского, я имею в виду, с обычного аналогового телефона, 03, также попадете на скорую помощь. Но бывает такая, понимаете, все-таки линия 03, бывает у нас их и две, а вот служба ИДДС, там 4 оператора круглосуточно. Поэтому, наверное, более оперативно будет и правильное решение было принято, что 112 – единый телефон экстренных служб.
Андрей Александрович, скажите, пожалуйста, а в новогодние праздники будет усилено количество дежурных бригад или нет?
Бригад количества нет, мы усилили их непосредственно персоналу, потому что медицинский персонал у нас, который состоит, ну, такие же люди тоже болеют, тоже, нет, понимаете, нет. Мы все-таки в первую очередь, хотя мы обязательно делаем сезонные прививки, обязательно с маской, обязательно, потому что мы прекрасно понимаем, что основной риск ложится, конечно, на плечи скорой помощи, которая непосредственно прибывает к больному. Вот, поэтому обязательные прививки, но тем не менее, болеют, но максимально мы машинами мы не можем усилить, потому что у нас 22. Но хотя у нас, после того, как мы обновили парк, у нас есть две резервных машины, и мы, конечно, тоже усилим их. Вот, они также, как мы называем, боевые, все подготовленные. Вот, усилили именно только вот именно на праздник, и как раз на данный момент тоже усилено на всплеск вот этих наших сейчас сезонных, так называемых, инфекций, это ОРВИ.
Вы говорили о коллективе, о врачах. А хватает вообще?
Основная наша проблема. Основная наша проблема. Понимаете, сама работа скорой помощи очень тяжелая. Угу. Знаете, есть не в упрек коллегам, докторам, да, я всех уважаю. Вот, но тем не менее, врач скорой помощи, да, там есть хирурги, да, есть терапевты, есть еще другие специальности ЛОР, которые лечат непосредственно. То специалист скорой помощи, он может за сутки обратиться, попасть на вызов и к ребенку, и обслужить и дорожно-транспортное происшествие. И я потом хотел бы тоже остановиться на остром коронарном синдроме. Вот, и также попасть и роды принять, да, и все. То есть это как широкого профиля, поэтому очень тяжелая работа. Молодежь, когда после, если, как мы все время выражаемся, пускай немножко чуть по-врачебно, что скорая помощь – это диагноз. Если ты отработал больше 2 лет, ты уже прорастаешь туда надолго. Вот, поэтому тяжело работать, очень тяжело. Особенно в таких вот всплесках. Ну, сейчас доходит нагрузка на бригаду до 22 вызовов в сутки. А до этого еще 22, чтобы обслужить, это, понимаете, не только в город, да, но это же еще по району, mm-hmm. который, ну, это больше центральной подстанции касается, но мы не только город обслужим, мы же ближайшие населенные пункты, да, это Кратово, это и Игумново, и Деменчево, и Дубовые рощи.
Такие пробки.
Ну, с пробками, вы знаете, вот все-таки
помогает
помогает, да, мы сейчас, наверное, обратили внимание, сейчас все автомобили скорой помощи ездят с включенными световыми и Каменцева, mm-hmm. понятно, чтобы предупреждать. Вы знаете, отдать должное нашим и автомобилистам, особенно автомобилистам, mm-hmm. пропускают. Mm-hmm. На самом деле, большое подспорье, что вот прошла такая агитация, да, пропусти спецтранспорт. И на самом деле, основная проблема наша, это, конечно, залинейная часть, когда мы через эстакаду не можем туда проехать.
Да, да, да,
все,
да,
прекрасно,
да,
об этом знаете. Но, честно говоря, пропускают.
У меня сын живет на Красноармейской, я живу в Зеленине на Дунайской. Он ко мне добирается около часа. Привозит внука к бабушке.
Да, есть такая проблема. Еще большая проблема, это, короче, Жуковский дорожный наш. Ну, знаете, хотел еще раз поблагодарить и тоже обратиться к нашим автолюбителям. На самом деле, поверьте, если включены маяки, бригада едет на вызов, она выполняет свою непосредственную работу.
Я бы хотела, Андрей Александрович, чтобы вы вот, ну, коротко, ну, все-таки дали советы. Вот как оказать первую помощь до приезда врачей скорой? Вот человеку плохо, сердце, может быть, там давление, еще что-то. Уже скорая едет, уже вы сделали. Как помочь при инсульте, при, может быть, большой температуре? Ну, вот у вас тут есть какая-то справочка.
Ну да, я с собой не справочку, а взял угу. такой буклет тоже, да, вам подарю. Тут несколько экземпляров. Это как раз 16-й год выпустило Министерство здравоохранения Московской угу. области. Это алгоритм первой помощи при остром коронарном синдроме.
Давайте ознакомим.
Это большое такое, да, как сказать, острый коронарный синдром подразумевается не просто, это все боли в сердце, сердечные заболевания. Это называется острый коронарный синдром. Угу. Вот, туда объединены и аритмии, которые с нарушением ритма, да, и инфаркты миокарда, и стенокардия. Это ОКС, острый коронарный синдром. Основным, чем он характеризуется первым, это как раз внезапно приступообразное или постоянного характера боли за грудиной, с радиацией в левую руку, в левую лопатку. Угу. Значит, это уже должно насторожить. Это уже должно насторожить то, что, значит, есть какой-то дискомфорт за грудиной. Это mm-hmm. должно насторожить, что уже нужно принимать какие-то экстренные меры. Mm-hmm. Поэтому люди, которые страдают уже старше, ну, инфаркты, к сожалению, с каждым годом молодеют. У нас уже и в 36, и в 37 лет вот, уже выраженные, как говорится, такие инфаркты, это развернутые. Вот. Поэтому, наверное, проговорить нужно сказать, что каждый должен уже иметь аптечку у себя дома, да, первой помощи, которые должны при себе. Там обязательно находиться, кроме жаропонижающих, аспирина, да, или каких-то антибиотиков, предположим, того же банального бинта, ваты, йода, нашатырного спирта, обязательно либо нитроспрей, либо нитроглицерин. И, соответственно, чаще все-таки подвержены, это слабые, но пускай тем не менее подвержены, группы риска относятся к гипертонической болезни. Вот, обязательно наблюдение участкового врача, хотя бы прохождение диспансеризации раз в год, где участковый врач уже непосредственно измерит давление, укажет на определенные риски, это курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Вот, поэтому, соответственно, иметь непосредственно тем, как, пускай даже не хроническое, а периодический подъем артериального давления уже, как сказать, уже звоночек к тому, что есть предрасположенность к сердечным заболеваниям. И, как вы правильно сказали, на первом месте у нас уже больше инфарктов, порядка в 5-6 раз, это нарушение мозгового кровообращения или, как попросту сказать, инсульт. Это бич уже целый.
Там на часы же идет, 2,5 часа, по-моему.
Ну, нет, у нас есть понятие «золотой час».
Да, даже вот так.
Когда должно быть уже доставлено непосредственно в больницу, когда после уже смотрим, какой там геморрагический инсульт или ишемический, отсюда зависит правильное начало и вовремя лечения, оказание помощи и лечения.
Новогодние праздники у нас приближаются, работы прибавятся. Ваши рекомендации. Поосторожнее надо с чем? С алкоголем, с петардами, с лыжами и коньками. Ну вот мы потом поговорим про травмы. Ожоги, переломы, да? Все,
да,
все это присутствует в праздничные,
да? Наш, да, действительно, это действительно скоропомощные.
В Мексике как сгорело от петардов?
Ну, всякое бывает. Сегодня в Москве большое было, да? Пускай там взрыв баллона, но тем не менее.
И да, и баллоны.
Да, техногенные катастрофы. Вот, ну, правильно, как заметили, так называемая сезонная или праздничная, Александр Николаевич потом расскажет, уже действительно по травмам, которые связаны с праздником. Тем более в этом году, знаете прекрасно, 9 дней, да, у нас праздники. На 9 января мы только выходим, с 31 по 9, 10 получается даже, да. Вот, поэтому это так называемые сезонные или праздничные травмы, конечно, в большей степени связаны с употреблением алкоголя. Вот. Отсюда неосторожность, невнимательность, отсюда уже самосознание небольшое теряется, да, что можно взять что-то в руки, ту же петарду, предположим. Да,
не или... тем концом.
Совершенно точно. Не тем концом или не с той стороны поджечь, и не в ту сторону направить. Совершенно верно. Вот. Ну и травма, конечно, уже непосредственно. Ну, инстинкт самосохранения, конечно, теряется при алкогольном опьянении, поэтому подскользнулись, катание на горках, да, или просто чистая невнимательность. Вот. Поэтому, да, это каждый год, мы уже к этому привыкли, к этому готовы.
Вот. Ожоги, ну, первая помощь, что надо?
Охладить.
Под холодную воду, под струю?
Нет, если есть повреждение кожи, ни в коем случае.
Под струю? А как охладить?
Никак.
Тогда?
Охладить, ну, я не знаю, холодный чем-нибудь, пускай даже через стерильную там бинт. Потому что если повреждение скоро. Если только есть покраснение, пожалуйста, можем под холодную воду, именно чтобы снизить температуру. Это первая помощь. И потом также в аптечке должно быть там банальный пантенол, алазоль, те, которые сразу и более утоляющие, антисептическим средством обладают.
Обморожение. Вот не дай бог морозы ударить сильнейшие.
Ну, сейчас...
У нас то так, то плюс, то минус.
Все равно климат у нас в Подмосковье самый лучший и самый лучший климат. Вот. Тем не менее, совершенно правильно, как вы сказали, кроме травмы, еще так называемая, как ее в простонародье называют, окопная болезнь, именно вот обморожение непосредственно при небольших минусовых температурах, когда нет
вот
такого
детишки,
холода.
Детишки, может быть, даже, знаете, вот...
Детишки, совершенно точно. Которые
пальчики там...
Большая влажность, да, соответственно,
да,
уже температурное
катается
восприятие не то.
Катается на санках и не замечает, что у него уже вот немеет
да,
что-то.
Да, да. Поэтому, конечно, в первую очередь за детишками, катание на санках.
Что делать? Смотреть, говорит, растирать нельзя, говорят,
ни в коем
да?
случае не растирать.
Шерстяными, ничего.
Ни в коем случае.
Что делать?
Повязку стерильную. Обратиться к врачу. Да?
И к врачу.
Да, ни в коем случае не растирать, потому что будет повреждение кожи, соответственно, целостность нарушится кожных покровов. И туда может быть любая вторичная инфекция. Согреть теплым чаем, не горячим, еще раз говорю, теплым, сладким.
Андрей Александрович, вот бывают случаи, когда врачи встречают не очень хорошо?
Бывает, но, знаете, это такая редкость, честно говоря, хотя много об этом рассказывается, да, но, тем не менее, на данный момент врачи самые незащищенные. Вот, и скорая помощь, и в поликлинике, и в стационарах. То есть, понимаете, любой человек, который... Никто ему не возбраняет находиться в алкогольном опьянении, да, это его личное право, будет он, может находиться, нет. Вот, но когда теряется это, конечно... Вот, ну, знаете, доктора всегда были, как сказать... Будь то земский доктор или сейчас российский врач, они всегда должны быть в определенном, так скажем, иметь резюме, что это доктор. И такое же отношение. Потому что доктор – это все-таки целитель.
Да.
Вот. Ну, к сожалению, были такие, не хочется об этом упоминать, но были случаи, но их гораздо столько единицы. Честно говоря, я все время говорю, что хороших людей гораздо больше, чем
для,
мы думаем.
Для нашего района это не характерно, для нашего населения.
Совершенно,
А у вас женщин больше или мужчин много тоже работает?
На скорой помощи?
Да.
Ну, знаете, кадры, это, которые решают все, вот, проблем у нас есть, потому что мы начали говорить, что очень тяжело. Вот, вплотную работаем с нашим колледжем вторым медицинским, вот, ну, очень большая текучесть. Ну, вы знаете, большой плюс пошел, если у нас по первое где-то лет 4-5 назад, да, года 4-5 назад был отток в Москву. Все это говорило о заработной плате. То там на порядок, на два порядка выше заработная плата была. Вот, то теперь отток пошел назад. Все-таки мы уже потихонечку поднимаемся и к зарплатам, и к условиям труда. Поэтому вот такие. Ну, тем не менее, основная проблема это в чем? Потому что люди, и у нас много декретных, вот, мы тоже этим повышаем, так скажем,
генерал.
Вот. Поэтому у нас на врачей порядка 47% укомплектованности, а фельдшеров 70%. Вот. Но никто у нас на одну ставку не работает, все пытаются все-таки берут подработки, не то чтобы вынуждают, но тем не менее. Прекрасно понимая о том, что не быть скорой помощи не может не быть.
Сами тоже выезжаете?
А как же, конечно.
Выезжаете.
Конечно, конечно.
Я думаю, любите свою работу. Рассказывайте, глаза горят.
Ну, вы правильно, как уже сказали, что касается непосредственно меня, конечно, уже закончил сначала училище, потом служба, да, училище тогда было медицинское, фельдшером, потом отработал год, потом служба в рядах Советской Армии, после Советской Армии закончил медицинский институт, и вот волей судьбы, откуда, где родился, там и пригодился.
Вам спасибо огромное, мы вас отпускаем, но в конце ваши пожелания и коллективу, и нашему населению,
ну,
с наступающим Новым годом.
Да, все. всех...
И немножко, может быть, планы какие-то. Вот, может быть, мечта какая-то.
Есть.
Вот, говорят, по
без мечты
год,
жить нельзя.
Что не пожелается, все всегда произойдет.
Ну, уважаемые земляки, уважаемые раменчане, хотелось бы поздравить со наступающим 17-м годом. Вот, пусть он, мы все время говорим, у нас никогда не бывает, да, все мы говорим, год ушел, год трудный. Мы не ждем
високосный.
Ничего. Какой, да, високосный. Какой бы он ни был даже, пускай 15-м мы также говорили, мы готовы к трудностям. Вот, поэтому хотелось бы пожелать, чтобы все заботы, все болезни, все передряги остались в старом 16-м году. Пусть он уходит, он останется у нас с определенной там, политической, каким-то не было, у каждого свои. Вот, но всем, конечно, как от доктора, хотелось пожелать в первую очередь здоровья. Вот, успехов, удачи во всех делах, начинаниях. Вот, ну и, конечно, есть мечта, есть у нас планы. Планов очень много.
Ремонты вам обещают.
Вот, да. Значит, основная у нас это две базы тех, которые у нас, ну, прямо вот они вот нас сдерживают, как сказать, сдерживают в каком смысле? Не то, что оказание медицинской помощи, а именно в энтузиазме. Это, в первую очередь, капитальный ремонт здания нашего, потому что оно является историческим даже, да, у него год постройки 1860-й. Вот. В 2000 году его капитально отремонтировали. Мы переехали туда, это была сказка.
Да.
Вот. Сказка, как правильно Борис Михайлович Родин сказал, что это для нам подарили
я
сказку.
Помню, помню.
Вот. Да. Поэтому уже прошло 16 лет. Mm-hmm. Это не просто кто-то приходит на работу, а вы потом ушли. Мы там, это наш второй дом.
Ну, конечно.
Вот. Потому что все, больше половины жизни мы отдаем работе.
Да, да.
Поэтому уже, конечно,
и отдохнуть,
да,
там надо перейти.
И отдохнуть, и принять пищу. Да. Стараемся, чтобы было сделано, поддерживать. Но тем не менее, все. Поэтому в планах было на 16-й год. Ну вот не получилось немножечко, чуть не срослось, не успели, так скажем. Вот. И вторая это Быковская подстанция на улице Аэропортовская, потому что у нас все-таки городское поселение удельное находится именно с той стороны, и там на улице Аэропортовского у нас есть помещение, там тоже отремонтировать, и все-таки более, так скажем, условия Польши, принадлежащие, которые находимся больше суток, там, да, и больше сутки целые, вернее, когда дежурим. Вот. И, конечно, одна из наших давнишних тоже болезней, ну, понятно, Раменский район очень большой на протяженности. У нас есть такая Никитская больница и село Никитское, да, и, вот.
Да,
поэтому
да.
Там есть больница сестринского ухода. И вот мы сейчас прилагаем все усилия, но вот, к сожалению, тоже немножечко не получилось. Почти мы там уже открыли так называемый трассовый пост. Вот, не подстанцию, а трассовый пост, где будет непосредственно, там же тоже и Рыблово, все вот в этой стороне как раз, вот, Татаринцево, большие такие населенные пункты. Вот, поэтому было принято решение, я считаю, что оно правильное, там сделать трассовый пост. Вот, поэтому планируем там все дело только вот именно в ремонте, который уже больше на 90% уже закончен. Осталось такие вот крохи, но вот думали сделать.
Спасибо.
Ну вот, да, и Владимир Федорович обещал вместе с Игорем Хареновичем в этом году, но вот чуть-чуть не получилось, поэтому, уважаемые земляки, подождите, потерпите немножечко, будем стараться все сделать.
Спасибо вам огромное. Вас тоже с наступающим Новым годом, ваш и весь ваш коллектив.
Спасибо, спасибо.
Будем к вам обращаться.
Лучше не надо.
Ну, лучше не надо.
Лучше не надо.
Лучше,
лучше
вот
приглашайте
так.
В гости.
Лучше
да.
Вот так.
Да, приглашайте в гости, мы с удовольствием.
Счастливо.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем наш прямой эфир. Телефон 46-393-27. Задавайте свои вопросы. Следующий мой собеседник. Врач высшей категории. Заслуженный врач, заслуженный работник здравоохранения Московской области, районный врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением Александр Николаевич Корчагин. В 1977 году он закончил Рязанский медицинский институт по специализации хирургия и с 1978 года работает в Раменской центральной районной больнице в травматологии. Это 38 лет, да, Александр Николаевич?
Да, уже.
А 38. Сколько заведующий отделением?
3 месяца.
Да?
Да. Сергей Николаевич был Курбатов.
А, то есть
в течение многих
то есть
лет был заведующим, да, сейчас он ушел на пенсию, да.
Понятно. Ну, все равно вы там, Господи, столько лет... Все-все знаете. Расскажите, давайте с этого начнем. О вашем отделении расскажите.
Ну, отделение полноценное травматологическое образовалось после открытия хирургического корпуса. Это в 1976 году. Первым заведующим этого отделения был Трус Владимир Алексеевич, мой учитель. А потом, после его ухода, много лет Курбатов Сергей Николаевич возглавлял отделение. Отделение чисто травматологическая, на 60 коек, оказывает помощь больным с повреждениями опорно-двигательного аппарата, в основном конечностей, у взрослых. Есть 20 коек выделено для оказания травматологической помощи детям, это при детском хирургическом отделении. И отдельно у нас выделено нейрохирургическое отделение, которое на 5-м этаже расположено, по оказанию помощи больным с повреждениями и заболеваниями головного и спинного мозга. Вот, отделение на 60 коек у нас. Три ординатора постоянных работают, которые ведут больных, освобожденный заведующий, укомплектованы штатами практически полные, что среди врачей, что среднего и младшего медперсонала. Поэтому в этом плане проблем у нас никаких нету. Больные как нам поступают? Привозят чаще всего скорую помощь. Да, в приемном покое осматривают травматолог. Два травматолога дежурят. Один по оказанию амбулаторной помощи тем больным, которые не нуждаются в госпитализации. Если нужна госпитализация, осматривает врач, который дежурит по стационару. Помощь это оказывается круглосуточно. Вот. И при необходимости производится госпитализация в отделении. Отделение у нас хирургическое, поэтому ни в одной специальности хирургической нет такой разновидности операций, как в травматологии. Вот. Объем операций достаточно большой, оперативная активность высокая, около 60%. Это самая высокая оперативная активность среди хирургических отделений Раменской центральной районной больницы. Потому что чем быстрее мы пострадавших с переломом вернем к активной жизни. Вот, особенно это касается пожилых людей. Вот, тем они будут дальше жить без проблем, выполнять свою производственную или там, бытовую деятельность. Вот, очень много, я уже сказал, очень много пожилых людей поступает. Это связано с тем, что с образом жизни, с хрупкостью костей, с возрастными изменениями костной ткани. Вот, как правило, с переломами бедренной кости, шейка, черезвертебральные переломы, диафиз бедра, это полулокализации. И чем быстрее мы этих больных прооперируем, тем быстрее они вернутся к прежней своей жизни.
Александр Николаевич, а это правда или нет? Раньше с переломом шейки бедра как-то больше люди лежали длительное время. А сейчас, по-моему, как-то вот говорят, что заставляют двигаться, наоборот, вставать быстрее. Или это все это очень индивидуально?
Если можно оперировать, а как правило, возраст, вернее, не как правило, это закон, возраст не является противопоказанием к операции. Мы оперируем и 90-летних, и под 100 лет у нас больные были, мы их оперировали с достаточно неплохим результатом. Вот. С переломом шейки, да, но, во-первых, нужно поставить диагноз. Поэтому всех пожилых людей с подозрениями, если человек упал, не может встать, надо вызывать скорую помощь и вести в приемный покой. Всех. А там уже врач поставит диагноз. Если перелом шейки бедра, да, если больной будет пожилой человек залеживаться, тем сложнее потом будет его поставить даже после операции на ноги. Вот. При других переломах, там, другой локализации перелома диафиза бедра, здесь его на ноги не поставишь, здесь накладывается скелетное вытяжение, и быстрее нужно в течение 3 суток оперировать. Чем быстрее мы соперируем, тем лучше результат. При переломах шейки у пожилых людей, я вот предыдущий раз, когда у вас был, уже говорил, эндопротезирование. Это 100% показано эндопротезирование. Без эндопротезирования переломы эти не срастаются, никогда не срастаются. Оперируем их, операция дает какой-то минимальный шанс, но он минимальный. Основное больного раньше активизировать, поставить на ноги. А это возможно сделать только при применении эндопротезирования.
Александр Николаевич, как вот себя обезопасить? Сейчас зима, то скользко, то наоборот растаяло все. Как пожилым? Я считаю, что вот иногда вот идет совсем-совсем пожилая, вот там женщина или мужчина. Думаю, наверное, у нее или нет никого. Уж не выходить вот в это время. Не выходить в это время на нашу дорогу, которую не успевают расчищать.
Когда гололед, пожилым людям, конечно...
Многие же и дома
падают, да? Не выходя?
Чаще всего большинство больных с переломом шейки, да, они падают дома. Пошли, зацепились о коврик, даже вот... с кровати, вот с дивана, да, падают и ломают, значит, шейку бедра, или, в общем, бедренную кость. Вот, поэтому, ну, за пожилыми людьми нужно ухаживать.
Ухаживать надо.
Да.
И одних не оставлять, действительно.
Да, а на улицу не выпускать, если нужно выйти погулять, то да, сопровождать обязательно с какой-то дополнительной опорой, с палочкой, да, с костылями, с ходунками, не стесняться этого.
Александр Николаевич, а вот можно говорить о сезонном травматизме? Летом меньше вот у вас привозят с переломами, значит, с растяжениями?
Нет, сезон травматизм есть. Летом в основном это раны. Люди приезжают на дачу, начинают пилить, резать.
Вот такие. Колотые резанные.
Да, колотые резанные, ушибленные. Значит, это раны, это мотоциклисты, если тяжелые травмы брать. Зимой, чаще всего, зимой это переломы. Переломы в области голеностопного сустава, так называемые лодыжки. Переломы в области костей предплечья. Слышали, наверное, перелом лучевой кости в типичном месте. Поэтому сезонность всегда и есть. Вот у нас нагрузка в основном в зимний период.
В зимний все-таки.
Тогда, когда, да, скользко, происходит чаще падение, чаще переломы возникают. Вот летом, да, ну, летом за счет дачников у нас объем увеличивается. Вот именно с такими, с ранами, которые связаны с использованием каких-то устройств, приборов.
Скажите, пожалуйста, вот скоро Новый год, наверное, тоже работы прибавится?
Ну да.
Еще я вот о чем хотела с вами поговорить. Наш район впереди в Московской области, увы, по дорожно-транспортным происшествиям. Ну, тут уж вина, конечно, далеко не врачей, потому что привозят иногда таких, что их собрать, наверное, тяжело, да, бывает. Вот по ДТП что вы можете сказать?
Ну, во-первых, значит, на базе нашего отделения создан так называемый травмцентр второго уровня по оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях. Первый уровень – это более высокий, это головные институты, там Моники, вот институт военный имени Вишневского, вот. Поэтому всю помощь больным с ДТП оказываем, в нашем районе оказывает Раменское ЦРБ. Из Бронницы к нам везут, потому что Бронница относится к травмцентру третьего уровня. Почему? Там нет нейрохирургического отделения. У нас есть нейрохирургическое отделение. У нас больше возможностей. Вот из 12 погибших больных, умерших в стационаре, у нас в стационаре в Раменском...
Это за этот год, да?
За 11 месяцев.
За 11 месяцев. За 11,
12 умерших. Половина из них – это больные с черепно-мозговой травмой, пострадавшие с черепно-мозговой травмой. Вот. Если брать по общему количеству поступивших, вот, и сравнивать с этим же количеством поступивших в прошлом году, вот за 11 месяцев прошлого года поступило после ДТП к нам в Раменскую ЦРБ 169 больных. 169.
Ну, конечно,
очень. Это в прошлом году. А в этом году 183.
Ух ты.
Угу. Но при этом вот, в прошлом году умерло 19. И в этом 19. То есть в процентном отношении смертность, она несколько снизилась. Но травмы очень тяжелые. Ну, все, наверное, видят, что делается на дорогах. Это,
да,
в общем, беспредел какой-то. Никакой культуры вождения, никто не хочет никому уступать. Вот. Ну и погодные условия тоже влияют на ДТП.
Александр Николаевич, а бывают случаи, когда нужна помощь московских коллег? Обращаетесь за консультацией или направляете ли туда?
Ну, то, что касается ортопедии, а что значит ортопедия? Это заболевание. Слышали, наверное, что выделяются квоты на проведение высокотехнологичных операций. Это, прежде всего, эндопротезирование тазобедренного коленного сустава при артрозах. При артрозах. Вот туда мы всех направляем, пишем направление, их ставят на очередь, как подходит очередь, вызывают и оперируют. Вот. Если возникает необходимость консультации больных, тяжелых больных, которые находятся у нас в стационаре, да, мы вызываем из маньяков специалистов, которые нам оказывают необходимую помощь в лечении больных.
Александр Николаевич, вот если произошла травма дома, ну вот перелом там или вывих какой-то сложный на дороге, и вот пока едет скорая, что нужно сделать? Первая помощь.
Первая помощь – это при переломах и мобилизации, то есть обездвижении.
Обездвижение.
То, что конечность сломана или вывихнута, тут видно сразу, то есть деформация конечности возникает. Не надо самому пробовать вправлять, какую-то помощь оказать, только обездвижить. Обездвижить можно любым подручным средством.
У нас вопрос, Александр Николаевич. Мы слушаем.
Александр Николаевич.
Да, я
слушаю. Вас.
Алло.
Слушаем вас.
Александр Иванович зовут. Мне сделали операцию с шейкой бедра, в 2014 году. И вот уже три года, по сути, не могу никуда не выйти, ничего, тем более с пятого этажа. Когда поехал в Монике, там сказали, что внесена инфекция. И там примут меня, чтобы исправить это положение или нет, я не знаю. Как дальше быть-то? Можно исправить там, где делали? Делали мне это в нашей травматологии.
Ну, я вас хорошо знаю, и вы же в курсе. Вы же ездили в Монике, вернее, не ездили в Монике. Мы связывались с Моником, со специалистами, которые вас консультировали. По поводу вас уже принято решение, что оперировать вас будут в Мониках. Вот. В наших условиях такие операции не делаются, ревизионные, то есть повторные операции.
А что, по новой покупать этот...
Не надо, нет, по квотам. Покупать ничего не нужно.
Но квоты могут не выделить.
Ну, до сих пор выделяли квоты в ограниченном количестве, но выделяли.
Мне наметили там после праздников это поговорить, но не знаю, чем это кончится.
Квоты выделят. Вам же не отказали?
Нет, а?
Вам же не отказались? Вам сказали,
нет,
что...
Мне сказали перезвонить еще раз, значит, я там все анализы отвез. Сказали перезвонить еще после праздников.
Ну все, так что...
Нет, ну я не знаю, там будут квоты или нет. Опять все по новой.
Теперь, наверное, после Нового года, да. Ну вы знаете этого нет, больного, да?
Нет, я знаю этого больного. Тут, да, у него одной ноги нету.
Возрастной такой, да, чувствуете?
Да, возрастной. Да? Вот. Оперировали его несколько лет назад, но там не внесли инфекции, то есть... через 4 года там возникло воспаление, скорее всего, эта инфекция в организме была, и она попадает в очаг там, где была операция.
Александр Николаевич, вот восстанавливаться после операции, конечно, всегда сложно, но у нас есть реабилитационное отделение, да?
На 6-м этаже поликлиники, да, есть отделение реабилитации.
И вы даете рекомендации, да,
да,
своим больным после,
да,
операции?
Да, если больной нуждается в реабилитации, да, мы пишем направление, и там занимаются.
Ваш последний итог нашей такой небольшой беседы, все-таки перед Новым годом, что вы пожелаете? Веселиться можно, веселиться нужно, прыгать, танцевать, но... И на катках, и на горках, и на дорогах
вести себя аккуратно. Все в пределах разумного.
И в машине, да, не дай бог не садиться.
Да, все в пределах разумного. И думать о себе и о близких. Вести себя аккуратно.
Спасибо большое. Вам вас тоже с наступающим Новым годом. Вам здоровья. Вы тут кашляли у нас. Поправляйтесь.
Спасибо.
Болеть нельзя. Докторам особенно. Спасибо.